говорит Радио Свобода. Трагедия в Кемерове и цинизм чиновников.
Дали разнарядку бороться с терроризмом, а ума не дали. Замуровали все аварийные выходы, чтобы ИГИЛ не заполз. Да пожар-то и проворонили.
Российских дипломатов высылают из-за отравления Скрипаля.
Солсбери – это не случайное происшествие, а одна из возможных форм гибридной войны.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Продолжается расследование трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Под арестом уже находятся генеральный директор компании, которой принадлежит сгоревший центр, технический директор и управляющие центром, а также сотрудники компании, обслуживающие пожарную сигнализацию, и охранник, который, по версии следствия, не включил систему оповещения о чрезвычайной ситуации. Отправлены в отставку вице-губернатор Зеленин и начальник департамента внутренней политики региона. Пожары уносят жизни людей во всех странах, но в России есть своя специфика – поразительный цинизм чиновников, особенно высокопоставленных. Губернатор Мантулиев не счел нужным выступить перед жителями, собравшимися на стихийный митинг, а его заместитель сказал Игорю Вострикову, у которого погибла вся семья, что тот хочет попиариться на трагедии. Тулиев назвал собравшихся на площади советов жителей «бузатерами», зато стал униженно приносить извинения приехавшему в Кемерово Владимиру Путину. Путин тоже не пришел к митингующим, но после гибели детей сетовал на подпорченную демографическую статистику, а первый зам руководителя его администрации Сергей Кириенко сказал, что после трагедии использовались отработанные технологии провокаций. Член Совета Федерации Елена Мизулина и вовсе объявила, что трагедия в Кемерове – это удар в спину Путину. Знаменитый врач-ортопед Андрей Волна отказался от звания лауреат премии Кузбасса и потребовал отставки Тулиева, которого обвинил в трусости. Он считает, что позиция губернатора и поведение в дни трагедии в торговом центре ничего, кроме презрения, не заслуживают. Вот что Андрей Волна сказал Радио Свобода.
Я вынужден пойти на этот шаг, потому что поведение областной администрации, я не вдаюсь в какие-то особо политические детали, я знал давным-давно, что в Кемерово, по сути дела, электоральный донат, как его называют, политологи и так далее, но тем не менее, вот эти последние дни, они, это было, наверное, той каплей, которая чаша моего терпения и какой-то толерантности переполнена у меня, потому что, когда десятки погибших, большая часть из них дети, и ты не можешь сказать доброго слова, ты не можешь извиниться, как минимум. А по большому счету Тулиев должен был бы подать в отставку, поскольку он несет политическую ответственность за все то, что происходило в Кузбассе, когда ты ничего не делаешь, и ты обвиняешь людей, родственников, знакомых. Это же относительно небольшой город Кемерово. Чуть меньше 500 тысяч человек. Там, если не напрямую, то через одного все друг друга знают. И когда эти люди выходят на площадь, ты не можешь к ним обратиться, не можешь сказать слова сочувствия, а ты извиняешься перед президентом за то, что нечто произошло на подконтрольной тебе территории, но это не лезет ни в какие ворота.
Наш корреспондент Сергей Хазов-Кассия приехал в Кемерово во вторник, когда начался стихийный митинг, и не было точно известно, сколько человек погибло. В тот же день в Кемерово оказался и Владимир Путин, но митингующие его не увидели. Дмитрий Песков объясняет это тем, что с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно. Сергей, здравствуйте. Вы тоже Путина не видели и следов пребывания его в городе не заметили?
Добрый день. Я Путина не видел, конечно, но следы пребывания в городе его были заметны, потому что для его кортежа перекрывали все места, куда он ездил. Собственно, он поехал, как известно, к мемориалу рядом с торговым центром, и вот этот весь район был перекрыт в какой-то момент, всех удалили оттуда, всех жителей города, которые там обычно стоят целый день. Потом он ездил в морг, в который я тоже ездил, и в который было невозможно попасть. Даже после того, как он оттуда уехал, улица, где находится морг, была перекрыта, нам пришлось проезжать какими-то дворами, там, что у людей, которые меня возили, был внедорожник. То есть он где-то был, но его никогда, его никто не видел, кроме, видимо, камер телеканалов.
Ну вот как раз в этот день все-таки какие-то чиновники предстали перед народом. Вице-губернатор Цивилев объявил Игорю Вострикову, у которого в пожаре погибла вся семья, что тот пиарится на трагедии, а потом встал перед толпой на колени. Что говорили вам жители города о поведении властей, особенно о губернаторе Тулееве, который управляет уже регионом 25 лет?
Губернатора Тулеева люди, с которыми я разговаривал, активно не любят, не уважают, и все практически требовали его отставки. Многие говорили, что он был, может быть, хорошим руководителем в начале своей карьеры и в начале того, когда он начал управлять Кемеровской областью. Но сейчас, 25 лет, люди устают, конечно. К тому же ходят какие-то слухи упорные, что он очень болен, что он вообще не отошел от дел. Кто-то говорит, уверен совершенно, что ему ампутировали ноги. Я думаю, что это, конечно, не соответствует действительности. Но вот этот образ пожилого, не могущего управлять даже своим телом человека, который руководит большим достаточно регионом, он вот витает в народе, и люди, конечно, хотят, чтобы он ушел.
А что говорят об остальных чиновниках и их поведении в эти дни?
Все ждали информации. Основная проблема в Кемерово сейчас в том, что у людей нет точной информации ни о причинах пожара, ни о количестве жертв. И из этого рождается масса каких-то слухов, сплетен, каких-то уток, которые непонятно кто запускает. И, конечно, вину за то, что за отсутствие информации жители возлагают на чиновников, которые вроде как им обязаны эту информацию предоставить. Поэтому весь спектр негативных эмоций против власти присутствовал на площади, когда я там был, начиная от того, что пожар произошел по вине властей, которые, собственно, устроили всю эту взяточную систему, когда меры пожарной безопасности никто не соблюдает, а просто платят взятки пожарным инспекторам. И заканчивая тем, что сейчас, в данный момент, власти якобы скрывают количество жертв. Есть совершенно разные цифры назывались. Официальное количество, напомню, 64 человека, но совершенно разные цифры назывались 355, 400 с лишним жертв. И все это основывается на каких-то историях. У кого-то там брат работает в морге, его там привезли 170 тел. Потом, с чем, собственно, была связана история с Востриковым и Цивилевым? С тем, что Востриков съездил на кладбище, или кто-то ему прислал, точно, я не помню, сказал, что на кладбище только что вырыли 300 могил свежих. И Игорь Востриков об этом стал говорить на площади, но никаких 300 свежих могил не было, на самом деле, потому что я сам поехал на это кладбище и проверил. И Сергей Цивилев, вице-губернатор Кемеровской области, он знал про то, что этих могил нету, и, собственно, поэтому сказал Вострику про то, что он пиарится. Да.
Ну вот вы сказали, что нет точной информации о причинах пожара. Мы видим, конечно, очень много версий. Дошло до того, что уже пишут, что это был теракт, якобы устроенный противниками Путина, чтобы омрачить его победу. Кто-то обвиняет МЧС, кто-то владельцев комплекса, живущих в Австралии, кто-то билетерш, кто-то охранников. Ну и вы наверняка слышали все эти версии. Можно ли вообще сказать, что кто-то виновен?
Есть сейчас две основные версии. Следственный комитет говорит о том, что это была проводка, которая загорелась из-за излишнего напряжения. А МЧС говорит, что кто-то внес открытый огонь, грубо говоря, поджег. Но не знает кто. И было ли это умышленно, либо неумышленно. Но здесь трудность в том, что, в принципе, в криминалистике есть только два варианта причины пожара. Либо поджог, либо электропроводка. Да? Ну, теракт, собственно, мы тоже считаем поджогом. Но версия теракта никем не рассматривается. И жители и сотрудники этого центра, и родственники погибших, у них у всех, собственно говоря, они все склоняются либо к одной, либо к другой версии. Кто-то говорит о том, что там стояли какие-то карусели на четвертом этаже, и проводка центра не была для них предназначена, напряжение, которое они требовали. И что и раньше в этой зимней вишне были проблемы с проводкой, задымление и так далее, но на них якобы никто не обращал внимания. Кто-то говорит, я вот говорил с одним молодым человеком в штабе, который присутствовал, якобы присутствовал при возгорании, он мне сказал, что это однозначно была не проводка, а поджог. Видимо, кто-то из детей, которые там развлекались на батуте в игровой зоне, играл со спичками, зажигалкой, не знаю, и вот из-за этого, значит, случилось возгорание. Но вот версии основные две, и власти, и жители как-то не могут определиться.
Сергей, ну какое вообще впечатление на вас произвел этот город в дни трагедии?
Честно говоря, сначала, когда ты видишь, сколько там, 3-4 тысячи человек на площади, ты видишь, там, не знаю, 150, может, 200 человек постоянно находятся днем вокруг этого мемориала рядом с торговым центром, туда приносят вот цветы, мягкие игрушки, свечи и прочее. И эта улица перекрыта, то есть чувствуешь, что, конечно, во-первых, эта трагедия затронула весь город. Очень сложно найти кого бы то ни было в Кемерово, у кого нет хотя бы одного знакомого, кто там погиб. или пропал без вести, да. А у очень многих трое человек знакомых, ну, у кого-то родственники, понятно. То есть город маленький, все друг друга знают, и поэтому, конечно, трагедия для всех. Но при этом, если задуматься, то в городе живет 550 тысяч человек, такая страшная драма, но на площадь вышло сколько, 4 тысячи максимум, да, то есть это меньше 1%. Я не знаю, почему. Я вот говорил с одним из там студентов в Кемеровске, он сказал, что они сами между собой, студенты, даже без вмешательства руководства вуза, решили не ходить на митинг, потому что он несанкционированный, могут быть проблемы с учебой, вдруг там что, там кого-то отчислили после митингов Навального, и они не пошли. Хотя в этом политехническом институте, вернее, вот так можно сказать, там у троих семей беда, как он сказал, горе, да, то есть у троих семей погибли люди, но... Ни на сайте института, кстати говоря, нету никаких черных рамок, ни никакой информации о погибших студентах либо сотрудниках этого вуза. И, собственно говоря, они не пришли. Да. Поэтому это всех затронуло, но не все готовы выходить на площадь, очевидно.
Спасибо. Это был наш специальный корреспондент Сергей Хазов-Кассия, который на этой неделе побывал в Кемерове. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Несколько европейских стран и Соединенные Штаты заявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией в связи с отравлением в этой стране бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москва в ответ высылает дипломатов этих стран. О крупнейшем кризисе в отношениях России с Западом рассказывает Ярослав Шимов.
Количество выдворенных не одинаково. Больше всего российских дипломатических представителей будет вынуждено покинуть Соединенные Штаты. Президент Дональд Трамп отдал распоряжение о выдворении 60 россиян и закрытии Генерального консульства России в Сиэтле на северо-западе США. Аналогичные меры, хотя и менее масштабные, приняли и страны Европы. Это 14 государств ЕС, Украина и несколько балканских стран, еще не входящих в Европейский Союз. Больше всего выдворила Украина – 13 человек. Германия, Франция и Польша выслали 4 россиян каждая, Литва и Чехия – 3, Дания, Нидерланды и Италия – 2. Еще большая группа стран выслала по 1 российскому дипломату. В случае с Эстонией, например, это военный атташе российского посольства в Таллине. Кроме того, власти Литвы расширили литовский список Магнитского, добавив в него 21 человека. Из Латвии выслан представитель российской авиакомпании «Аэрофлот». О высылке 4 дипломатов сообщила Канада. В последующие дни к акции присоединились другие страны. Среди них Австралия, Бельгия, Испания, Македония, Черногория, Мальта. Об отзыве своих послов из Москвы для консультаций заявили Болгария и Словакия. Все высылаемые россияне должны покинуть страны пребывания уже в первых числах апреля. Высылка российских дипломатов – жесть солидарности с властями Великобритании, которые ранее уже выдворили из страны 23 российских дипломатических представителя и членов их семей. Эта мера была принята после недавнего отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. От отравления «Новичком» пострадал также полицейский, работавший на месте происшествия. В больнице с жалобами на самочувствие в первые дни после инцидента обратились несколько десятков человек. Скрипаль и его дочь уже 3 недели находятся в коме. В прошлом Сергей Скрипаль работал на британскую разведку, за что был осужден в России и позднее обменен в числе других бывших агентов на группу российских шпионов, разоблаченных в США. Россия категорически отвергла обвинения в причастности к происшествию в Солсбери. Из России были высланы 23 британских дипломата, объявлено о закрытии консульства этой страны в Санкт-Петербурге и прекращении деятельности Британского совета в России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности, рассматривая каждый случай высылки российских дипломатов. О том, как нынешние события скажутся на отношениях России и европейских стран в ближайшие годы, в интервью «Радио Свобода» размышляет бывший заместитель председателя Европарламента, политолог, специалист по проблемам европейской интеграции Либор Роучек. Высылка российских дипломатов произошла через неделю после президентских выборов в России, на которых очередную победу одержал Владимир Путин. Такая солидарность стран ЕС – это знак на будущее? Европа намерена на 4-м сроке Путина проявлять по отношению к Москве большую жесткость?
Это реакция и реакция на то...
Это прежде всего реакция на то, что случилось в Британии. Станет ли это каким-то трендом в отношениях между ЕС и Россией, пока говорить рано. Но ясно, что Британия и другие европейские страны понимают, то, что случилось, не единичный случай. Сама реакция на инцидент с новичком неизбежна. Лондон не мог не выслать российских дипломатов. Вопрос до последнего момента заключался в том, должны ли подобный шаг сделать и другие страны. Саммит показал, что единства мнений на этот счет нет. Польша и страны Балтии уже тогда заявили, что к этому готовы. Чехия и Франция не исключали этого. А вот некоторые другие страны выступили против. Но мне кажется, что важнее не конкретная дипломатическая реакция, а как раз осознание того, что Солсбери — это не случайное происшествие, а одна из возможных форм гибридной войны. Это значит, что очень важно, чтобы спецслужбы европейских стран не просто обменивались информацией, как сейчас, а куда более тесно сотрудничали.
Просто так и сполупрацовали.
Но разброд все же налицо. Скажем, новый австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что его страна высылать российских дипломатов точно не собирается. Что же, русский вопрос раскалывает Европу?
Обе позиции по этому вопросу, высылать или не высылать, вполне легитимны. Понятно, что Кремль стремится разделить европейские страны, это в его интересах. Но, как я уже сказал, мне кажется, что сейчас конкретные меры в области безопасности куда важнее формальных шагов. Выбросить дипломатов или даже послов – это яркий жест. Но боюсь, что поведение России на международной арене он не изменит. Куда существеннее сделать так, чтобы инциденты типа британского не могли повториться, если вдруг российская сторона попытается сделать что-то подобное.
Вы согласны с заявлением британского премьера Терезы Мэй о том, что Россия больше не стратегический партнер, а стратегическая угроза для Европы?
Вообще-то Тереза Мэй не сказала ничего нового. То, что Евросоюз и шире западные страны стремились к сотрудничеству с Россией, можно доказать на многих примерах. Но кто, собственно, выступил против этого стратегического партнерства? Не Запад, а путинская Россия. Ведь во всех российских документах стратегического характера страны Запада обозначены как потенциальные противники России. При этом партнерство с Западом пошло бы на пользу прежде всего самим гражданам России, хотя ясно, что по целому ряду причин эта страна не может или не хочет быть участником Евросоюза или НАТО. И, кстати, я, несмотря на нынешнюю ситуацию, все равно считаю в долгосрочной перспективе сотрудничество России и Запада возможным и нужным. Но проблема в том, что Владимир Путин решил сделать противостояние с западным миром основой своей власти в России, основой политической, психологической, идейной. Результат налицо.
Исследок просто это.
Но у Путина и российского руководства есть своя логика. Согласно ей, Запад долгие годы не принимал в расчет интересы России, оттеснял ее из традиционных сфер влияния. В рамках этой логики события 2014 года на Украине – это инспирированный или, по крайней мере, поддержанный западными странами переворот, а аннексия Крыма – не агрессивный акт, а оборонительное действие. Кажется, в Европе есть политические силы, которым такие взгляды близки и которые склоняются к взаимопониманию с Кремлем.
Понимать, что, как и почему думают и российские граждане, и руководство России нужно. Но это не значит, что надо с ними непременно соглашаться. Есть факты. Это противостояние начал не Запад, а Россия. До Украины была Грузия, о событиях 2008 года почему-то часто забывают. Вспомним о Молдавии. Из Приднестровья российские войска никогда не уходили. Конечно, к примеру, страны Балтии, бывшие советские республики, после распада СССР постепенно стали членами НАТО и ЕС. Это их путь. Можно ли отказывать целым народам в праве на собственный путь? Когда я работал в Европейском парламенте, как раз восточная политика Евросоюза входила в круг моих обязанностей. Да, у ЕС была и есть определенная концепция такой политики, прежде всего в рамках восточного партнерства. Бывшим советским республикам от Белоруссии до Азербайджана была предложена определенная форма сотрудничества. Они сами решали, принять ее или нет. Например, Армения от более тесных форм партнерства с ЕС на определенном этапе отказалась. Видимо, с учетом позиции России, в союзе с которой эта страна, по мнению ее руководства, нуждается с учетом неразрешенного конфликта с Азербайджаном. Никакого недовольства или противодействия со стороны ЕС не последовало. Там просто приняли позицию Армении. Если у тех или иных стран есть возможность выбора между сотрудничеством с ЕС и сближением с Россией, дайте им возможность выбрать. Это их дело. Но, как показала ситуация на Украине, в Москве об этом думают иначе. Демонстрации в поддержку проевропейского курса там восприняли как антироссийские и решили противодействовать, чтобы было дальше известно.
Просто так кто-то будет акцептовано. Боже, не было.
К К вопросу о восточной политике. В Германии сформировано новое коалиционное правительство, и в нем за иностранные дела будут отвечать социал-демократы. Эта партия со времен канцлера Вилли Бранта известна своей Ostpolitik, дружественной по отношению к Москве, вне зависимости от того, какой там был режим, советский, ельцинский или путинский. Можно ли предполагать, что, несмотря на прохладное отношение к Владимиру Путину Ангелы Меркель, чьи политические позиции несколько ослаблены, Берлин теперь твердо окажется в рядах так называемых «Путин-Ферштейр», понимающих Путина.
Я думаю, что в рядах СДПГ нынешнюю Россию воспринимают реалистично. Скажем, с тем, что нынче делает бывший канцлер Шрёдер, активно работающий в интересах Кремля, руководство немецких социал-демократов не согласно. Я слышал в Германии даже заявление о том, что Шрёдера неплохо было бы тоже внести в какой-нибудь санкционный список. Что касается Ostpolitik, то она с начала 1970-х годов, со времен Вилли Бранта, никогда не подвергала сомнению приоритеты внешней политики ФРГ. Однозначно принадлежность к Западу, его экономическим и военно-политическим союзам. Но при этом СДПГ стремилась к большей открытости в отношениях с Россией, к активизации самых разных контактов, не только экономических, но и культурных, и просто человеческих. Я считаю, что такая политика тоже в заметной мере способствовала падению коммунистической системы. Если экстраполировать эти принципы на сегодняшнюю Россию, что в этом плохого? Я общаюсь с разными людьми из России и знаю, что новой холодной войны там почти никто не хочет. Важно только при этом сознавать, каких взглядов придерживаются люди в Кремле, и не играть роль полезных идиотов в их политических играх.
18 марта Владимир Путин обеспечил себе еще 6 лет в Кремле. Означает ли это, что по меньшей мере до 2024 года ожидать каких-либо серьезных перемен в отношениях Европы и России не приходится?
Я бы, конечно, такие перемены приветствовал, потому что они пошли бы на пользу и гражданам России, и жителям Европейского Союза. Но если рассуждать реалистично, то куда более вероятно, что мы увидим примерно то же, что и в последние 4 года. Результаты выборов наверняка еще более утвердят Владимира Путина в его убежденности в том, что избранный им курс верен. Ведь мобилизация российских граждан при помощи воспаленной националистической риторики приносит свои внутриполитические плоды.
Путин не изменится, но измениться может Европа. Недавние выборы в Италии, например, принесли наибольшее число голосов двум партиям – Лиге и Движению Пяти Звезд, которые известны своими прокремлевскими симпатиями. Вам не кажется, что если так дело пойдет и дальше, то ЕС сам с радостью прильнет к Кремлю?
Я не считаю это большой угрозой, скорее отражением общественных настроений в некоторых странах ЕС. Однако в этих странах, в отличие от России, есть свободные выборы, действуют демократические институты, в обществе ведутся свободные дискуссии по самым разным проблемам. Все это гарантия того, что политика будет учитывать весь спектр мнений по столь важным вопросам. Я напомню, что у той же Италии, когда ее правительство возглавлял Сильвио Берлускони, отношения с Кремлем были весьма сердечными, но общее направление внешней политики самой Италии и Евросоюза в целом остались неизменными. Да, российская сторона пытается и будет пытаться использовать в своих интересах любые расколы, различия в европейской политике, стараться их увеличить. Но эти вещи не проходят незаметно для общества в странах ЕС. С этой точки зрения, например, дело Скрипаля выглядит совершенно контрпродуктивным для Москвы, если она, что представляется весьма вероятным, имеет к нему отношение. Такие вещи только заставляют западное общество насторожиться.
Моим собеседником был бывший заместитель председателя Европарламента, чешский политолог, специалист по проблемам европейской интеграции Либор Роучек.
Это был Ярослав Шимов. 12 из высылаемых из Соединенных Штатов дипломатических служащих, как утверждается, являются сотрудниками российских спецслужб. Консульство в Сиэтле закрыто, поскольку находится слишком близко к единственной на Тихом океане базе американских атомных подводных лодок и заводу «Боинг». В ответ Россия высылает американских дипломатов и закрывает консульство Соединенных Штатов в Петербурге. Продолжит тему наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
Если закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско прошлым летом было подано Белым домом в демонстративно сдержанных тонах, дескать, США после резкого сокращения Москвы численности американского дипперсонала в России решили сократить до паритетного уровня число российских диппредставительств в США, то на этот раз любые двусмысленности были отброшены. Несколько месяцев назад было ясно, что администрация Трампа не хочет усугублять противостояние с Москвой. Сейчас Кремлю говорят, что без перемены его поведения улучшение двусторонних отношений не последует. США готовы к кооперации с целью улучшения отношений с Россией, написано в заявлении, но это может произойти только после перемены поведения российского правительства. Это решение администрации Трампа должно послужить ясным сигналом Кремлю, что его провокационным действиям должен быть положен конец. Но возымеет ли оно желаемый результат? Этот вопрос остается открытым, так считает Мэтью Рожанский, директор Кеннановского института в Вашингтоне. Сейчас действует несколько факторов, пишет он в комментарии для Радио Свобода. Первый – кумулятивный. Провокационное поведение России серьезно возросло, и, как мне кажется, администрация Трампа пытается дать очень ясный сигнал, что этому должен быть положен конец. Второе. Вашингтон все больше осознает, что это конфликт. И хотя нам необходимо оставлять открытую дверь для диалога, имеет смысл уменьшить число уязвимых мест. Присутствие определенных российских оперативников в западных странах все больше выглядит именно таким уязвимым местом. Понятно, что США готовы к подобному ответу со стороны России и даже к потере консульства в России. Все это печально, но если в результате интенсивной фазы этого конфликта у руководства обеих стран появится больше ясности, то это может привести к деэскалации противостояния и обсуждению условий, которые могут быть приемлемы для обеих сторон. Однако Мэтью Рожанский сомневается, что даже обоснованное наказание, как он выражается, заставит Кремль извиниться и изменить свое поведение. Это может произойти, по его мнению, только в результате переговоров. Главный вывод, который Кремлю стоит сделать из этой ситуации, состоит в том, что западные столицы видят в его действиях угрозу и готовы действовать совместно ради ее нейтрализации, говорит Роберт Ортунг, профессор университета имени Джорджа Вашингтона. Несмотря на хаотическую ситуацию в Белом доме и в американском политическом пространстве, США и европейские союзники полностью сохранили способность действовать вместе. На мой взгляд, самое удивительное, что подавляющее большинство европейских стран и США выдерживают единую жесткую линию в отношении России. А подрыв этого союза США и Европы, как известно, был одной из двух основных целей внешней политики России, наряду с расшатыванием западных демократических институтов. Мы видим, что эти попытки провалились, что между США и Европой нет серьезных разногласий, когда дело касается самых важных вопросов. Профессор Ортунг, такой решительный шаг администрации Трампа в отношении Кремля удивил некоторых американских наблюдателей. Они считают, что Дональд Трамп предрасположен к Владимиру Путину и не пойдет на обострение отношений с Москвой. Как вы объясняете этот шаг администрации Трампа? Во-первых, понятно, что США должны были дать сигнал, что подобные российские действия не могут продолжаться без последствий для Москвы. Во-вторых, я не исключаю, что Трампу сейчас хотелось бы отвлечь внимание общества и прессы от проблем, связанных с контролем за оружием, от рассказов порнозвезды и других женщин, которые говорят о сексуальных связях с ним. Так что резкие действия в отношении России в этом смысле были бы для него выгодны, говорит Роберт Ортунг. Беспрецедентная высылка российских дипломатических работников администрации Трампа не должна никого удивлять. С самого начала Дональд Трамп и его администрация выдерживают твердую линию действий в отношении Москвы, и это давление будет лишь усиливаться, так считает Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Вашингтоне, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. Что происходит в действительности? Президент Трамп угрожает Китаю ввести пошлины на китайский экспорт в США, Пекин внезапно соглашается на переговоры. Трамп угрожает нанести удар по Северной Корее, внезапно Пхеньян говорит о готовности к переговорам. Моя точка зрения заключается в том, что в ответ на отказ Владимира Путина идти на переговоры, умерить вмешательство в дела других государств, администрация Трампа идет по пути наращивания давления на Кремль. И это будет продолжаться до тех пор, пока Путин не согласится сесть за стол переговоров или вести себя, скажем так, прилично, начать деэскалацию противостояния. Я это вижу как попытку Трампа вести своеобразную торговлю с Путиным. Я могу понять, почему такая манера поведения дел непонятна американцам, но я не могу понять, почему Владимир Путин не может этого понять. Вас не беспокоит, что Москва ответит подобными же мерами на шаг Вашингтона, и США в результате также потеряют немало? Конечно, Кремль потеряет больше по той причине, что Россия не представляет значения для нас, за исключением исходящей от нее угрозы. Путинская стратегия противостояния ответных мер обречена на провал, потому что он не осознает этой простой данности. Нас беспокоит лишь угроза нашей политической системе, нашей экономике и угроза нашей безопасности, представляемой Россией. Но отношения с Россией не идут ни в какое сравнение по важности с отношениями с Китаем. И на эту угрозу со стороны Москвы будет дан все более жесткий ответ. Другого варианта действий нет. Я думаю, что вскоре мы увидим очень неприятные для Кремля санкции. Можно предположить, что Министерство финансов США собирает сведения о состояниях российских олигархов, хранимых за рубежом. Российский президент должен осознавать, что мы все еще находимся в начале процесса ужесточения санкций. Он явно этого не понимает, считая, что если до сих пор они его особо не коснулись, то он может продолжать свою игру. В конце концов, Путин столкнется с большим неожиданным сюрпризом. Это, если можно так сказать, американский стиль действий. Даниил Гурый считает, что Владимир Путин превратно воспринял сравнительно мягкую реакцию Запада на аннексию России и Крыма и все еще не верит в серьезность намерений США и союзников, что может привести к очень неприятным для всех последствиям.
Это было сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В обзоре блогов, которые подготовила Аля Пономарева, вернемся к трагедии в Кемерове.
Хотя первое сообщение о пожаре появилось в новостных лентах около часу дня по Москве, до 9 вечера ни Первый канал, ни Россия-1 не прерывали эфир для экстренных выпусков новостей или прямых включений из Кемерово, а вечерние новости начались с сюжетов о победе Путина на выборах. В сети это вызвало всеобщее возмущение. Наталья Геворкян.
18 лет назад, вскоре после первого избрания Путина, случился Курск, и трагедия была главным сюжетом по всем госканалам. После его четвертого избрания страшная трагедия в Кемерове занимает 3 минуты не первым сюжетом по тем же каналам. Государство, конечно, убило профессию на подвластной территории.
Елизавета Александрова Зорина.
В Кемерово ад. Десятки погибших и пропавших без вести. Много детей, которые сгорели или задохнулись в кинотеатре. Бедные дети. Страшная трагедия. А по ТВ фильм про Путина, сериал и ток-шоу Соловьева о том, как США нас ненавидят. Все каналы сейчас должны говорить только о пожаре. Во всех новостях должна быть информация. А наши телевизионщики затаились и без команды Кремля боятся пустить в эфир негатив. Не удивлюсь, если торговый центр принадлежит какому-нибудь Ядросу или чиновнику и пожарными службами не проверялся, потому что взятки, откаты и прочее, прочее. Все любят повторять фразу про революцию, пожирающую своих детей. А тут коррупция, пожирающая чужих. В лучшем случае найдут козлов отпущения, в худшем вообще все всем сойдет с рук.
Роман Доброхотов.
Включил телеканал «Россия» по глупости. Думаю, может, там трансляции с места, последние данные. Все-таки 40 детей без вести числится. Много лет таких трагедий не было. Но там крупным планом Соловьев, вещающий. Сильная Россия никому не нужна. Отсюда и берется русофобия.
Антон Красовский.
В России погибли 50 детей. Сгорели заживо. Задохнулись. В это время ни один федеральный канал не изменил сетку, не начал прямую трансляцию из Кемерово. На Первом канале, как и было заявлено в программе, идет фильм «Жизнь Пи». На «России-1» Шахназаров разглагольствует у Соловьева о западных сволочах, ненавидящих Русь. На НТВ бандитский сериал «Петрович». Нет телевидения, есть только сытые, унылые, жирные скоты, покупающие себе на ваши деньги квартиры на 57-й улице и отчего-то уверенные, что в этих квартирах им и их детям разрешат жить.
Илья Варламов.
Тут некоторые не понимают, что плохого, что федеральные каналы не поменяли эфирную сетку из-за страшнейшей трагедии за последнее время. Конечно, что тут такого? Десятки детей погибли. Зачем портить настроение народа? Лучше сериальчик. Чё там у хохлов? Вы, главное, не переживайте.
Телеграм-канал «Методичка».
Закрывая тему с каналами, которые проигнорировали сначала Волоколамск, а потом Кемерово. ТВ опять провалило тест на профессионализм и банальную человечность, как и проверку на то, в одной ли мы живем стране или в разных. Пока одни ждали новостей из Кемерово, другие, выполняя план, крутили бессмысленные фильмы и интервью про внешнюю политику. Самое страшное, если они решат создать очередную обманку с отфильтрованными новостями и казенным оплакиванием погибших, и тогда все превратится в очередное мерзкое шоу. Так что пусть лучше оставляют все как есть, с сериалами про ОМОНовцев и вечной Захаровой у Соловьева. Так хотя бы честнее. Апеллировать к их совести и профессионализму бесполезно.
Марина Ахмедова.
Мне стыдно за то, как я провела вчерашний день. Отдыхала. О том, что происходит в Кемерово, узнала только к вечеру. Я бы хотела узнать сразу и следить за тем, что происходит. И если я ничем не могу помочь, то, по крайней мере, я могла бы молиться за то, чтобы люди спаслись. Но федеральные СМИ и телевидение жили своей жизнью. Нет, конечно, уже завтра ведущие ток-шоу начнут потрясать кулаками, вопрошая, кто виноват, требуя наказаний средним звеньям трагедии. Но ничего уже не исправить. В момент трагедии они не были с людьми и лишили такой возможности своих сограждан. Глиняные полые человечки.
Были в соцсетях и посты о том, что виноват лично Путин, и ответные замечания о пляске на костях, якобы устроенной его противниками. Но было и множество попыток докопаться до причин трагедии на низовом уровне. Писали об опасностях российских торговых центров, о коррупции при выдаче разрешений на строительство, о халатности и пресловутом человеческом факторе. Кто-то же запер двери в кинозале, где погибли дети, и пожарные выходы. Анастасия Кашеварова.
Торговые центры в основе своей построены так, что практически нет окон, нет выходов на пожарную лестницу снаружи здания, да, собственно, и пожарных лестниц нет. Строительные материалы по зарубежной технологии, выделяющие ядовитый дым, ускоряющий смертельный исход. Внутреннее расположение больше напоминает лабиринты, из которых невозможно при трагедии выбраться, а при взрыве огромное количество стекла, которое увеличивает количество жертв. И вот этих душегубок, крематориев по стране дофигища, потому что дешевая типовая схема строительства. Она безопасна лишь для владельцев магазинов. Воры не проникнут, и хулиганы. Капитал давно не думает о людях, но хоть государство бы о них подумало.
Телеграм-канал «Кстати».
В трагедии в Кемерово виноваты мы с вами. Это мы создали общество, где брать взятки за фейковые пожарные проверки и жить не по доходам – это почетно. Это мы относимся попустительски к любой работе и надеемся на авось. Мы смеемся над своей ленью и продукцией автопрома, которую выпускаем мы. Это мы позволяем закрывать пожарные выходы в торговых центрах, не обращая на это внимания. Это мы радуемся, когда обманываем систему, давая взятки гаишникам, да еще и гордимся этим. Сегодня обязательно найдут виноватых. Это будет сотрудник ЧОПа, который отключил пожарную сигнализацию. Или дети, которые курили в торговом центре. Но вы посмотрите на себя в зеркало и увидите настоящих виновных в том, что происходят такие трагедии, как в Кемерово или на полигоне в Волоколамске.
Писали и о противоречивых требованиях к руководителям бизнесов и учреждений. Сергей Григоров.
Когда работал замдиректора школы, то к нам регулярно приходили проверки. От МВД выходы должны быть закрыты, от МЧС выходы должны быть открыты. И за все штраф. Выполнить это все одновременно невозможно. Безумие. И на все инструкция, и на все всегда будет виноватый. По бумажке же все сойдется. А люди погибли, дети погибли. Не для человека, для бумаги все.
Илья Варламов.
На сайте любой российской школы или детского сада вывешен документ. Называется он «Инструкция по противодействию терроризму». Составили эту инструкцию в ФСБ. Она прямо так и начинается. Компетентные органы ФСБ и МВД предупреждают о сохраняющейся опасности совершения новых террористических актов на территории России. В третьем пункте этой инструкции написано: «Запасные выходы должны быть закрыты и опечатаны». Эту инструкцию предписано соблюдать всем школам и детским садам. Проверьте, как выглядит аварийный выход в школе, куда ходит ваш ребенок. В идеале на аварийных выходах должны стоять специальные двери, которые открываются только с одной стороны, чтобы можно было только выйти. В России такие двери я встречал только в отелях, построенных по международным стандартам. А пока в российских школах и детских садах мало шансов спастись, случись что.
Рамуальд Антоновский.
Трагедия в Кемерово показывает две вещи. Рыночек сам себя регулировать не может. Когда мы говорим о том, что государство мучает предпринимателей проверками, перед глазами стоит святой пекарь ароматных капкейков с красивой бородой и котиком за плечом. А на самом деле это часто просто жадный делец, который ради прибыли сэкономит на всем, включая безопасность жизни своих клиентов. И строит торговые центры из пластика. И второе. Заставь дурака Богу молиться. Дальше вы знаете. Дали разнарядку бороться с терроризмом, а ума не дали. Замуровали все аварийные выходы, чтобы ИГИЛ не заполз. Да пожар-то и проворонили.
Константин Крылов.
По Кемерово вопрос такой. Насколько повысят количество вкусных государственных проверочек и какое бабло с коммерсов под эту сурдинку слупят? Потому что слупят – это понятно. Интересно, сколько? А то ишь, надзорные каникулы. А начальским женам надо новую бибику и на лазурку. А денежки-то тю-тю, но теперь, небось, все будет как раньше, и даже еще лучше.
Большинство либо прямо винило власти в случившемся, либо, по крайней мере, ожидало от них четкой реакции. Андрей Десницкий.
Казалось бы, после кемеровского ужаса можно только сочувствовать семьям. Но стоит еще задуматься о том, что есть имитационное государство и чем это грозит каждому из нас. Согласно отчетам и данным проверок, все работает как надо, а на самом деле не работает ничего или почти ничего. И выясняется это только в критический момент. Все официальные лица спешат отчитаться перед начальством и отказываются взять ответственность за происходящее. А по телеящику в это время нам рассказывают о кознях англосаксов и славных победах. Имитационное государство не обеспечивает гражданам безопасности, а имитирует ее.
Евгений Минченко.
Необходимы национальный траур и обращение президента к нации, жесткие посадки виновных, причем не только стрелочников, отставки ответственных за проблематику МЧС в региональном правительстве и подразделениях федеральных структур.
Глеб Павловский.
Столько жертв бывает при авианалете, столько же было в Чернобыле. У президента на руках кемеровский Чернобыль, и пора решать, как быть дальше. Если, по его словам, он намерен развернуться к внутренним проблемам страны, то прямо теперь.
Реакция властей показалась возмутительной даже тем, кто обычно к ним вполне лоялен. Самый большой ушат критики вылился на главу Кемеровской области Амана Тулеева, который так и не приехал к людям на место трагедии. Президент Владимир Путин появился в Кемерове только на третий день после пожара и не стал встречаться с участниками стихийного митинга у здания областной администрации, ограничившись встречей с инициативной группой граждан. Федор Крашенинников.
То есть великий и популярный вождь народа не набрался смелости выйти к собравшимся на улице гражданам. А что же так? Он же главнокомандующий, его же все любят.
Глава области Аман Тулеев объявил собравшихся на площади бузатерами и оппозиционной силой, занизив число участников митинга по крайней мере в 10 раз. Извинения Тулеев при этом принес не жителям области, а почему-то лично Путину.
Дальше началось, как обычно, на горе, на людском. Начали вот вся эта оппозиционная сила, вот они в момент приехали, в момент. Идут по домам, идут на предприятие, которое рядом расположено, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200, там, значит, вот, что хотя... Это вообще не родственники погибших. Это вообще вот, ну, те, кто постоянно в бузатёре. Мы работаем с ними.
Сергей Максимишин.
С другой стороны, понятно, кому служит, перед тем и извиняется.
Илья Гущин.
Они, известное дело, бузатеры, оппозиция и вообще пиарятся на крови. Ничтожество гнусное. А у Путина инаугурация на носу, ему неприятно.
Алексей Навальный.
Всю полноту деградации наших чинуш, сидящих в своих креслах по 20-25 лет, можно наблюдать на примере губернатора Кемеровской области Тулеева. Но знает ведь гад, что его земляки и сограждане тысячами сейчас стоят под зданием администрации. Знает, что родственники погибших там есть. И послушайте, как он о них говорит. И обратите внимание, как слушает Путин. Тоже знает, что все вранье, но молчит.
За Тулеева перед народом на митинге отдувался вице-губернатор области Сергей Цивилев, которого теперь многие запомнят благодаря диалогу с Игорем Востриковым, у которого погибли в торговом центре трое детей, сестра и жена. Чиновник спросил его, не пытается ли он попиариться на горе. Еще больше поразили многих комментаторов слова Путина, сказанные на совещании с руководством.
Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана где-то в шахте, неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии, теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться? В чем причина? Последствия какие?
Александр Гольц.
Слушайте, этот человек абсолютно эмоционально глух. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, устраивает он нагоняй кемеровским начальникам. Типа совещания на птицефабрике. Все стараемся увеличивать поголовье, а тут из-за пьяного механика вновь потери.
Мария Слоним.
Ведь правда, ничего страшнее, чем потерять близких, детей нет. Но вот эта реакция чиновников, слова Путина про демографию, извинения и заискивания Тулеева перед Путиным просто чудовищны. Невозможно поверить, что это говорят люди.
Андрей Десницкий.
Эти слова сами рвутся изнутри, вздохнуть не дают, комом в горле стоят. А эти лишь хари свои начальственные недовольно морщат. Мне кажется, что у них просто атрофировались простые человеческие чувства. Посочувствовать тому, у кого погибла вся семья, да он же смерть, холоп, он никто. А чиновник – высшая каста. Как можно сочувствовать расходным материалам?
Сергей Медведев.
Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Вас это не резануло? Не дети бились в огне, запертые, а статистика теряла в живом весе. Не маленькие души, а субъекты демографии. Вот с этой изуверской логикой они и закон Димы Яковлева голосовали. Убивали живых еще детей ради абстрактной демографической безопасности. Российская власть наиболее отвратительна, когда занимается биополитикой, циничным, бездушным администрированием населения, как биомассы, выращиванием налогоплательщиков для своих мегапроектов и солдат для ее бесконечных войн.
Екатерина Барабаш.
Вот обычный мусор, который валяется под ногами, через который приходится брезгливо переступать и расчищать его перед приездом самого, и который порой приносит некоторые неприятности вроде собственных громких смертей. И совершенно не обязательно отправлять этих упырей в отставку. На их место придут точно такие же, потому что других под рукой нет, других система не рождает.
Анна Наринская.
Ведь вроде бы, что стоило бы Путину в Кемерово заплакать и обнять кого-то из пришедших родственников погибших? Ну да, он каменный, он ничего не чувствует, например, но пусть бы лицемерно это сделал. И пусть бы его спичрайтеры написали бы ему речь о том, как у него сердце разрывается. Неважно, так это или нет. И вышел бы Тулеев на своих несгибающихся ногах и повинился бы, даже если он так уж заледенел, что вины не чувствует. Но нет, вот это именно тот момент, когда они предпочли не лицемерить, быть собой, не пиариться, как они там выражаются. Лицемерие вообще-то необходимая вещь. В принципе, хорошее воспитание – это во многом лицемерие. Мы улыбаемся, сочувствуем, вздыхаем и изображаем радость, даже если ничего такого в этот момент не чувствуем, потому что просто нас научили, что даже если ты в какой-то момент не можешь вести себя как человек, человеком надо притвориться, потому что человеческое ценно. В Кемерово Путин и остальное начальство отказались быть лицемерными, заплакать, обнять несчастных, признаться, что мучает чувство вины. Они так не чувствовали, они так не сделали. То есть они не захотели, не сочли правильным притвориться людьми. И это вообще-то важный знак. Ничто человеческое в современном российском обществе не ценно.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот мы уже слышали, как возмущены были блогеры тем, что творилось в телеэфире в прошлое воскресенье, когда новости о пожаре оказались на втором или даже на третьем плане, а в информационных программах отмечали победу Путина на выборах. Уже в понедельник телевизионщики опомнились, но осадок остался. Сейчас, в общем, можно подвести итоги, о чем говорили касательно Кемерово и что предпочитали не замечать. Вот, например, недовольство Тулеевым, да, и вопрос о его способности управлять регионом поставил кто-нибудь?
У Шенина были такие мотивы, но как-то понимаете, в чем дело? Вот чем сильна наша пропаганда в общем и там условный Шейн в частности, что у него есть план передачи и любое отступление от этого генерального плана, оно рассматривается вообще как большой преступление. Поэтому, если даже начинается какое-то обсуждение, всегда находится человек, который вот затронет, в частности, вот тему Тулеева. Как тотчас это будет перекручено, и дальше беседа пойдет по нужному пути. Что я бы сказала, действительно было много всего наговорено и написано, и снято вот за все эти дни. Я поняла для себя две вещи, что ну, как в государственном масштабе, так, соответственно, и в масштабе телевизионном, вот эти вот грезы о гражданском обществе – это просто слова и ничего больше. Потому что самое страшное, что может быть сегодня, это любая организация граждан, самоорганизация. Даже по такому чудовищному, с одной стороны, невинному поводу, явно не политическому, как вот трагедия в Кемерово. То есть все, что происходит без ведома высокого начальства, все это рассматривается как провокация. Вот эти вот события, они показали, что здесь исключений никаких нет. Вот вышли люди на улицу, потому что невыносимо сидеть дома, они не понимают, что делать. Заговорили о том, что произошло в их городе, я имею в виду Кемерово. И вот это уже провокация. И Тулеев говорит о провокации. И дальше и старшие товарищи эту мысль как-то поддерживают. Потом выяснится, что провокация здесь ни при чем. а вся тотальная наша система замечательная причем. Но об этом никто говорить не будет. Эти темы не обсуждаются. Что я имею в виду? Почему это невыносимо? Почему невыносима любая самоорганизация? Даже такой просвещенный телевизионный человек, как Соловьев, он с пеной у рта. Он, кстати, всегда, я говорю о том, что он умеет себя держать, и он действительно человек профессиональный, но здесь он с пеной у рта, он говорил о Навальном, который призывал людей идти на Пушкинскую площадь, и о том, что вся Пушкинская – это дело Ходорковского, это устроено на его деньги. Но ведь наверняка он понимает, что это не так. И вот здесь вторая вещь, которую я тоже поняла в связи со всеми этими делами. Вот, конечно, пропагандисты – люди в высшей степени циничные, но я поняла, что им необходимо верить в то, что они говорят. Вот просто необходимо, а иначе все это рассыпается в пух и прах, потому что... Когда тот же Соловьев начинает кричать, что все это сделано на деньги Ходорковского, конечно, это выглядит крайне странно. Они вообще забыли историю. Они даже в прямом эфире позволяют себе делать все, что они считают нужным. Вот, например, когда зашла речь о том у того же Соловьева, а что, собственно, произошло? Почему вот появился украинский пранкер? Почему никто не верит в то, что такое количество вот жертв, такое или другое? И тут Надеждин робко там что-то пикнул, ну, потому что государство всегда обманывало нас. И вот тут началось что-то невообразимое. Приведите пример. Вот любимая стилистика. Приведите пример. Надеждин говорит, ну чего ходить там далеко за примерами? Вот, пожалуйста, Чернобыль. Это было 30 лет назад. И вдруг есть такой человек, который называется Дмитрий Куликов. Это тоже вообще наш любимый персонаж, который уже раз пять там крутанулся вокруг своей идеологической оси. А сейчас он очень правильный там член Зиновьевского клуба. Так он говорит, а при чем здесь Чернобыль? Ну, вот что-то Надеждин пытается объяснить, ну как вот Чернобыль, люди там получали облучение, ничего не знали, и вдруг он говорит, а какое имеет отношение к предмету нашего разговора Чернобыль? Чернобыль – это Украина, это другое государство, точка. И вот вы понимаете, они верят, что это так и есть, что Чернобыль был другим государством, а наше государство – оно всегда в белых одеждах и никогда не врет. И вот эта вот возможность абсолютно вот этого самообмана, а я как-то вот поверила, что это самообман такой искренний. Для того, чтобы вот эта вот ненависть булькала бесперебойно, они должны верить в то, что говорят. Это ведь то, что сыграло вот такую вот чудовищную злую шутку и в этой истории с высылкой со Скрипалем, с дипломатами, которые сначала высылают из одной страны, потом из другой, потом все ополчились против нас. Они ведь обкладывают себя ватой вот этой вседозволенности нашей пропагандисты. И они считают, что держат монополию на истину. У них получается так, что они искренне воспринимают вот весь мир за пределами студиями как некого коллективного Майкла Бома, которого можно вообще заткнуть в любой момент или, наоборот, погладить по головке или вообще выгнать из студии. В общем, делать все, что угодно. И поэтому, когда они видят другую реакцию, они искренне понимают, что происходит. Ведь на самом деле, если слушать наши выпуски новостей, ток-шоу, то получается, что весь мир сошел с ума. Все ополчились против нас. Даже Ирландия на какой-то краткий миг решила примкнуть к Великобритании для того, чтобы вот поддержать ее таким образом. А на самом деле мы-то чисты, а весь мир сошел с ума. И вот показывают сейчас бесконечные такие слезоточивые сюжеты, как люди собирают коробки в этих консульствах, в Сиэтле, как людям будет плохо, как им придется там лететь в Вашингтон за визами. Вот это вот сейчас так вот, такой фасончик пошел. И на самом деле вообще не объясняет, а почему, что произошло.
А никто не осмелился высказать гипотезу, что Россия причастна к этому отравлению Скрипаля? Или это совершенно запрещенная версия?
Это абсолютно риторический вопрос. Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Ну, вынося за скобки там РБК и телеканал «Дождь». Да, конечно, нет. В том-то и дело, что если спросить человека с улицы, который только вот пользуется продукцией телевизионной, он вообще не поймет. Просто вот мы привыкли, что все вокруг враги, все нас не любят, все нас хотят уничтожить, и поэтому вот все закономерно, мы должны сплотиться. А больше мы ничего не должны. Вот этот вот медный всадник, это вот государство чугунное, оно продолжает скакать за этим бедным Евгением. И всякий раз его настигает. И вот настигу, то получился Скрипаль, то получилось Кемерово. Поэтому мне кажется, что, и особенно вот на этом фоне, когда там Мизулина выражает сочувствие Путину и говорит, что это Путин получил удар в спину, что он духовный воин, сильный, а потом она обижается, что выложили все эти ролики вот с ее замечательными репликами в интернет. Она уже подала прошение генпрокурора вот по поводу того, что ее преследуют и обижают. Вот эта вот вседозволенность, она ведь со всеми играет какую-то злую штуку, потому что правильным людям можно все. Вот я была совершенно потрясена, увидев на нескольких каналах замечательные светлые лица пранкеров Лексуса и Вована, которые абсолютно искренне говорят о том, что необходимо преследование тех, кто занимается фейками, потому что это, внимание, вот это и может провоцировать массовый протест. Вот Вован и Лексус могут делать все, что угодно, если они понимают, что самое страшное для власти – это массовый протест. А сами они чем занимаются? Но это ведь не важно. Они-то ведь работают на государство, а другие авторы фейков работают против государства, поэтому их нужно уничтожать. Я так очень сумбурно говорю, потому что это такие вещи, ну, которые очень сильно вот на меня, в частности, повлияли, потому что у меня была какая-то надежда после выборов, что чуть-чуть люди одумаются, а теперь я вижу, что наоборот, становится с каждым днем все как-то сложнее и сложнее находить взаимопонимание, мне в частности с телевизором.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Программа «Итоги недели» Радио Свобода подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.